приветствую нашего гостя, гостя этой программы, профессора-историка Андрея Борисовича Зубова. Здравствуйте, Андрей Борисович.
Вы слушаете фрагмент программы.
Андрей Борисович, у меня еще один вопрос, потому что я долго и очень долго не могу ответить на вопрос, что такое из себя вообще КГБ. То есть, что это сословие, это класс, это... Ну, то есть, вот в какую рамку это можно все заложить? Потому что я действительно не могу сказать, кто эти люди.
Валерий Владимирович, ну это социально-политическая система, я бы так сказал. Любая социально-политическая система, она самовоспроизводящаяся. Она сильна, с одной стороны, клановостью, любая, ну скажем, тоже дворянство, на которое опиралась царская власть, которая была правящим сословием в России. С одной стороны, оно было кланово, то есть, естественно, дети дворян становились дворянами. Оно карьерное, значит, вчерашние знаю, провинциальные дворяне, их дети становились крупными чиновниками, получали титулы графов Российской империи и так далее. Тот же Бенкендорф. Вот, мелкое азейское дворянство превращалось в титулованную русскую знать. И в то же время оно только тогда может быть сильным, когда оно имеет возможность вертикальной внешней мобильности. То есть, когда какие-то люди из других сословий, но желающие исполнять вот те же функции охраны и организации власти, которые исполняют, ну, скажем, дворянство, они в него привлекаются. Классический пример – Спиранский, сын священника, Победоносцев, граф Спиранский тоже, Победоносцев, внук священника, сын профессора университета и многие-многие другие. Вот это генерал Деникин, внук крепостного солдата и так далее, и так далее. То есть, это вот классические совершенно вещи. То же самое КГБ. КГБ, вот вся эта структура ВЧК, ФСБ, скажем так, через долгий дефис, она строится по тем же самым принципам. И в этом смысле, когда давным-давно какой-то из генералов КГБ, Черкасов, по-моему, сказал, что это новое дворянство, он в этом смысле был прав. Да, это новое дворянство. Но если дворянство тоже во многом очень неправедно, потому что была крепостная Россия, рабы и так далее, обслуживала высшую власть, ну, которая имела хоть какие-то государственные нравственные принципы, хотя тоже масса оговорок, я об этом говорю в книгах и показываю, и, соответственно, какие-то ограничители, и как-то было все-таки общество свободно, тоже дворянское общество, оно было в общем свободно, в смысле общественного мнения. Как раз Николай пытался это дело закрутить, но в итоге закрутили бедного Николая Павловича, умер. Вот, Александр все это открыл. То КГБ – это тоже высшее сословие тоталитарной системы, тоталитарного общества, которое делает невозможным никакую свободу, никакой контроль, а живет для себя, ну и в лучших случаях для политического режима России, который из нее же, собственно говоря, и происходит.
То есть все другие...
Как мы видим, всегда в советское время, даже когда был внешнеполитический коммунистический режим, и он имел всегда тенденцию скатываться в откровенную власть КГБ над обществом. Когда эпоха Андропова, эпоха Берии, ну и нынешняя эпоха Путина. Так что вот это вот такая вот структура, и она должна быть ликвидирована. Понимаете, она ничего хорошего России не сделала. А плохого для России сделала безмерно много. То есть, она совершенно преступна. Как бы мы ни осуждали старое русское дворянство, мы, сравнивая две эти структуры, видим, что русское дворянство в миллион раз лучше, подчеркиваю, чем нынешняя, чем вот эта система КГБ, установленная с конца 1917 года. В миллион раз лучше. По количеству хотя бы репрессированных людей. если судить по этому, по праву на частную собственность, которую, в общем, и сейчас ведь КГБ и практически не признает. Любая собственность, которая ей нравится, они ее отжимают и берут себе. То есть свободное право частной собственности в России после 1917 года как не было, так и нет до сих пор. На самом деле власть оценивается целями своими. Ради чего живет король, ради чего живет, там, скажем, Путин. Король сейчас повсюду, ну, кроме Саудовской Аравии и Эмиратов, это конституционный монарх. Конституционный монарх, который контролируется, жестко контролируется парламентом, прессой. Да, его очень уважают, да, его не ругают, но если король начнет дурить, то ему это не позволит сделать и двух шагов в этом направлении. Он никого не может сам приговорить там, к смерти, конфискации имущества, не, тем более не может там, изменить политический курс своего государства, сам по себе взять там, тайский король, объявить войну Бирме или Камбодже, не может этого сделать. Значит, это все контролируется парламентом, естественно, газетами, обществом и так далее. В России тоталитарная власть, где абсолютный монарх может все. В этом смысле Россия нынешняя отчасти похожа на Россию императорскую, которая тоже была абсолютная власть до, значит, октября 1905 года, до октября 1905 года. Но в России было общественное мнение. У нас было свободное общественное мнение. И я бы так сказал, что до примерно начало 2010-х годов, ну, скажем, до конца формальной президентуры Медведева, в общем, Россия напоминала дореволюционное общество, потому что было свободное общественное мнение, более-менее свободная пресса, был какой-никакой парламент с какими-никакими оппозиционными партиями. Потом все это быстро кончилось, и началась уже полностью советская абсолютная тоталитарная диктатура. Те политологи, а такие есть, которые говорят, что говорить о тоталитаризме в нынешнем России неверно, я, на мой взгляд, они глубоко ошибаются. Это абсолютно тоталитарное общество, ну, может быть, не такое жестокое, как в эпоху Сталина и Ежова, но очень жестокое, тем не менее, и абсолютно с бесправным населением. То есть люди не имеют права ни на что. Суды потеряли всякую совесть, всякую возможность значит, выносить честные приговоры. Опять правда, суд стал позвоночным, как говорили в советское время. То есть по звонку сверху принимается любое решение суда. Там, где это ни от чего не зависит, где там Ваня, не знаю, изнасиловал Машу и не заявлял, что он сторонник Украины, то его судят обычным судом и дают ему обычный приговор. Вот. И все возможно, как, ну, так было и в Советском Союзе. А вот все, что связано с политической сферой, хоть минимально, все это абсолютно подконтрольно, суд без прав. Теоретически, конституционная монархия имеет свои плюсы, потому что она персонализирует политического национального лидера, и в то же время этот национальный лидер не имеет никакой реальной власти. И когда висит портрет короля в офисе чиновника или даже в суде, то это не вызывает никаких чувств, что вот этот король тебя накажет, если ты будешь действовать не по его воле. Ты будешь действовать по воле своей собственной, по воле парламента, по воле демократической. А король – это символ нации. Вот поскольку в России персонализм весьма силен, любит персону, любит личность. Он силен, кстати, во многих странах. И там, где его нет, скажем, в Германии, ну, понятно, Штайнмайер не тянет на лицо Германии, вот, там немцы испытывают некоторые дискомфорты, и это одна из, не главная, но одна из причин усиления вот права радикальных партий. тоска по фюреру, но фюреру такому демократическому. А там где-то есть, скажем, в Таиланде или в Великобритании, там в этом смысле намного комфортнее. Но монархия уничтожена в России. И, конечно, есть ее родственники, можно пригласить, но я боюсь, что монархия – это такой институт, который свой авторитет завоевывает, ну, по крайней мере, десятилетиями, а может быть и веками. А таких у нас временных параметров нет. Сумеет ли приглашенный, скажем, какой-нибудь английский принц стать любимым русскими императором России, я сомневаюсь. Поэтому, видимо, России, конечно, не светит монархия, а, скорее всего, надо нам думать о демократической республике, вроде как в той же Германии, с таким же милым, но не очень представительным человеком, как Вальтер Штайнмайер.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Ищем выход».